Все. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа нам с вами предстоит обсудить самые значимые события и не только сегодняшнего дня. Обязательно поговорим и о том, что происходило 3 года назад. Накануне третьей годовщины Майдана бывший президент Украины Виктор Янукович дал откровенное интервью российским СМИ. Его вы услышите сразу после выпуска новостей в 20 часов 30 минут. Ну а до этого в программе «Картина дня» мы успеем обсудить следующие темы. Рейтинг президента нашей страны Владимира Путина достиг максимума с 2003 года. Знаете где? В Соединенных Штатах Америки. Что это означает? И почему работой своего президента американцы не так довольны? Ну, а еще посчитаем доходы Крыма. По сравнению с украинским периодом они выросли практически в 2 раза. Ну, а начнем мы, наверное, с той темы, которая сегодня занимает первые строчки во всех информационных лентах.
Картина дня.
22 февраля Верховный суд отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, постановил освободить его из колонии и признал право Дадина на реабилитацию. Такое решение было вынесено после вердикта Конституционного суда, признавшего приговор незаконным. Генпрокуратура также ходатайствовала об освобождении Дадина. Она не нашла в его действиях состава преступления. Ну, а поскольку, я думаю, есть наши радиослушатели, которые, может быть, даже впервые слышат это имя и понятия не имеют, о каком деле идет речь и почему столько шума вокруг одного человека, вот сейчас я предлагаю вспомнить хронологию событий.
Справка на радио «Комсомольская правда».
22 февраля Верховный суд отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, постановил освободить его из колонии и признал право Дадина на реабилитацию. Такое решение было вынесено после вердикта Конституционного суда, признавшего приговор незаконным. Генпрокуратура тоже настаивала на освобождении Дадина. Она не нашла в его действиях состава преступлений. С 2011 года Ильдар неоднократно задерживался полицией. Только в 2014 году его доставляли в участок 3 раза, в основном после проукраинских акций. Хотя последней каплей стало несогласованное мероприятие в поддержку братьев Навальных, осужденных по делу Ефраше в январе 2015 года. На Ильдара Дадина завели уголовное дело и осудили на 3 года общего режима. Чуть позже срок скостили до 2,5 лет, хотя сам Дадин продолжал настаивать на своей невиновности и на том, что статья, по которой его осудили, антиконституционная. Конституционный суд, впрочем, счел новую статью вполне законной, однако в деле Дадина нашел нарушение процессуальных норм. Дело в том, что в момент возбуждения уголовного дела ни одно из административных наказаний, которые вменялись ему в качестве рецидива, не вступило в законную силу. Дело отправили на пересмотр в Верховный суд, президиум которого и постановил, опираясь на доводы суда, освободить оппозиционера и дать ему право на реабилитацию. Решение Верховного суда уже обжалованию не подлежит.
Ну и сейчас нам предстоит с вами поговорить о том, почему столько шума вокруг одного человека, ну и на дальнейшие перспективы, все-таки что будет происходить после этого решения Верховного суда, и не станут ли использовать прецедент Дадина, оппозиционера, чтобы усилить протестные выступления. Сейчас на связи с нашей студией политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, не слишком ли много шума из-за одной персоны?
Ой, не слишком. И, в общем-то, история с Дадином защитила и остальных людей, которые могли бы выйти на пикеты, протестуя против того, что творится и с зарплатами, и с несправедливостью чиновников и так далее. А вообще власть обычно убирает людей по другим поводам. Допустим, вот был тракторный марш фермеров из, забыл, как называется город, достаточно был серьезный. Организатора посадили по другой статье, просто нашли к чему, в общем-то, прицепиться, там не возбудили уголовное дело. История с Дадином говорит только о том, что государство, боясь уличных протестов, такие законы разрабатывает, которые, в общем-то, потом само пугает того себя, потому что именно по делу Дадина был голосование в, по-моему, Союз Европы, Европарламент голосовал за освобождение Дадина и признал этот закон не противоречащим правам человека. И теперь Конституционный суд, в общем-то, сделал двойную работу. Он, с одной стороны, вроде бы выпустил единственного заключенного, только виновного только потому, что он выходил на пикеты, а с другой стороны указал, что закон, в общем-то, соответствует Конституции. То есть такая двойная достаточное решение Конституционного суда, которое говорит о том, что власть теперь по этой статье будет наказывать мягче, чем Дадина. Но при этом, если гражданин попался на пикете 2-3 раза подряд, все-таки ему, возможно, будет светить, если не 2 года, там, как в случае с Дадиным, то, по крайней мере, серьезный штраф или, возможно, лишение на полгода, на год будут давать по таким статьям.
Угу. Но здесь вот немножечко все-таки Конституционный суд внес определенную ясность, потому что, в частности, вот при рассмотрении дел по статье 212 части 1, по которой, собственно, и был осужден Эльдар Дадин, теперь суды не могут выносить приговор только потому, что им предъявили 3 административных правонарушения. Это постановили в Конституционном суде. Так что опасаться, что человек вышел на мирный пикет и тут же, после того, как 3 раза это зафиксировали, его упрятали за решетку, но теперь этого опасаться не стоит. К тому же, сторона обвинения должна будет доказать, что у подсудимого был преступный умысел, а его действия причинили вред или несли реальную угрозу вреда оказавшимся рядом людям или имуществу. Но согласитесь, это уже тоже другое дело. И более того, Конституционный суд решил, что назначать лишение свободы по этой статье можно только в том случае, если публичные мероприятия перестали быть мирными и нарушали общественный порядок. То есть, Володь, ну а где же тут речь о том, что вышел человек 3 раза против реформы ЖКХ, понимаете ли, протестовать, и тут же упекли за решетку? По-моему, Конституционный суд все очень четко разъяснил, и, скорее всего, повторения прецедента Дадина уже не будет. Ты согласен или нет? Но сейчас, я думаю, мы перезвоним Владимиру Варсобину для того, чтобы все-таки я услышал ответ на этот вопрос. И вам вопрос, наши уважаемые радиослушатели, не станут ли использовать прецедент Дадина оппозиционеры, чтобы усилить протестные выступления? Пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, хотя, как мне кажется, Конституционный суд очень четко разъяснил, в каком случае возможно все-таки то, что человек понесет реальное наказание. А вот в деле Дадина не были соблюдены некоторые юридические процессуальные нормы, но я думаю, что в нашей справке было достаточно четко все сказано. И сейчас следуют комментарии, в том числе и от депутатов Госдумы, и от тех, кто внимательно следил за делом Дадина. Вот все как один приветствуют решение Верховного суда об освобождении Дадина и говорят, что трактовать его можно как сигнал о том, что политическая система в России чувствует свою силу и не нуждается в закручивании гаек. Вот такой комментарий последовал от члена Общественной палаты Российской Федерации Максима Григорьева. Но с нами вновь Владимир Варсобин. Володь, вот связь, да, оборвалась. Я хотел тебя спросить, но ведь Конституционный суд, по-моему, по полочкам очень четко разложил, при каком развитии событий человек действительно может получить вполне реальный срок. И здесь, как мне кажется, никаких сомнений быть не может. Да, если человек трижды участвовал в митингах, которые переросли в беспорядки, если приносил ущерб имуществу и людям вокруг себя, ну это что, это разве административка?
Нет, это вообще не совсем другая история. Дело в том, что если ты даже выходил хоть 5 или 50 раз на демонстрации, и вдруг тебе, значит, во время поджогов лавочек или избиений полицейские тебя взяли, то тебя будут судить не потому, что ты вышел 5-й раз или 6-й на пикет, несанкционированный митинг, а за то, что причинил конкретный вред имуществу или делал что-то плохое государству. У нас есть специальные уголовные статьи для этих случаев. В общем-то, государство само приняло идиотский закон, и теперь тихо, кстати, с помощью совершенно ручного Конституционного суда, потихоньку отползает от этой действительно скандальной ситуации.
Володь, я прошу прощения, мы заканчиваем. Есть и другая точка зрения, ее вы можете найти на сайте kp.ru и там же подискутировать с нашими журналистами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Ну вот сейчас приходит сообщение на WhatsApp по нашей теме. Я имею в виду освобождение Ильдара Дадина. Сегодня Верховный суд отменил приговор оппозиционному активисту. Кто-то говорит, 3 года не многовато, да и бесчеловечно активистов сажать, где свобода. Ну а кто-то говорит, что позор власти освобождения на такого человека. Так что, как мы видим, единого мнения относительно этого события сегодняшнего нет. Еще раз напомню, на сайте kp.ru вы можете оставить свой комментарий. Там также развернулась бурная дискуссия. Как воспринимать освобождение Ильдара Дадина? Ну, а его супруга уже заявила о том, что они собираются покинуть Россию. Ну и давайте мы сейчас, собственно, сделаем то же самое, но виртуально, поскольку перенесемся в Соединенные Штаты Америки, где по-разному воспринимают работу двух президентов, американского и российского. Если за последние 2 года мнение американцев о России и о ее президенте Владимире Путине улучшилось, то более половины граждан Соединенных Штатов не удовлетворены. Удовлетворены первым месяцем работы президента Дональда Трампа. Вот об этом, собственно, мы сейчас и поговорим. Но сначала небольшие цифры. Итак, какие, собственно, были опросы, кто их проводил. Служба Gallup узнала об отношении американцев к российскому лидеру и к России в целом. И вот что, собственно, написано в отчете социологической службы. Американцы видят российского президента Владимира Путина в лучшем свете, чем 2 года назад. Теперь 22% говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине. В 2015 году соответствующий показатель равнялся 13%. Ну а доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года. Откуда взялись эти позитивно настроенные по отношению к нашему президенту люди? Они перекочевали из стана тех американцев, у которых вообще не было никакого мнения относительно российского лидера. Вот именно из этих рядов, собственно, и пополнились ряды тех, кто теперь позитивно относится к нашему президенту. А вот негативный рейтинг остается на неизменном уровне. 72% американцев как недолюбливали лидера нашей страны, так, в общем, к нему по-прежнему продолжают с опасением относиться. Ну и одновременно, кстати, улучшилось отношение американцев к России. На сегодняшний день положительно они отзываются 28% опрошенных, в то время как в 2015 году их число составило 25%. Но что заставило американцев по-другому взглянуть на русских, на Россию и на президента нашей страны? Вот об этом я хотела бы спросить политтехнолога-американиста Олега Ведутова. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот ваша оценка этого социологического исследования, о чем это говорит? И, собственно, есть ли какие-то объективные причины для изменения мнения американцев о России в лучшую сторону?
Есть только один объективный фактор для вот этого изменения. Это увеличение цитируемости и увеличение вообще присутствия России в американском телевизионном эфире. Америка – это страна, которая очень сосредоточена на своей внутренней политической повестке. Ей, на самом деле, не очень интересно то, что происходит за пределами Америки. И она, в общем, действительно более интересуется только своими внутренними делами. Но сейчас внутренние американские дела, вот этот угол, так сказать, подачи их, когда очень много фигурирует российских хакеров, которые якобы вмешиваются в внутриамериканские дела, еще какое-то серьезное российское влияние, которое якобы тоже оказывает влияние на внутриамериканские дела, оно, вот, так сказать, американскую вот эту политическую повестку делало очень сильно пророссийской. То есть люди узнали о сильном влиянии России на их внутренние дела. И поэтому они, в общем, стали, что называется, о России больше знать.
Нет, подождите, так, но я вот не очень понимаю, но вся эта информация, практически вся, идет со знаком минус. А мы говорим о позитивном, позитивной оценке американцев, об улучшении отношения к России, об улучшении отношения к президенту. Что-то я здесь логики не очень...
Нет, логика на самом деле очень простая. Логика очень простая. Американское общество, оно точно так же неоднородно, как и любое другое общество. Оно, например, как, например, есть российское общество, которое, например, не очень хорошо относится к действиям российского правительства и российских властей. И вообще, так и в Америке есть, например, большое количество людей, которые негативно относятся к действиям американских властей. Они, например, поэтому позитивно воспринимают действия, например, других стран, в частности, например, России, которая там, мы сейчас на самом деле выглядим со стороны мира как такой оплот таких правоконсервативных ценностей, который сейчас очень такой серьезный тренд задает в мире. И мы, вот по большому счету, пионеры вот возвращения этих правоконсервативных ценностей, то есть это традиционные семейные ценности, которые, в общем, действительно, что вот мы являемся таким локомотивом. Uh-huh. И поэтому, в принципе, мы, вот, когда мы являемся такой силой, политической силой, которая начинает uh-huh. диктовать мировую повестку. И американцы, они понимают, что такое политическая сила, или рассматривают нас уже как новую силу, которую, может быть, они могут уже симпатизировать. Uh-huh. Раньше они о нас просто практически ничего не знали. А сейчас начали узнавать.
Ну, не знаю. По поводу вот последней фразы, раньше они нас ничего не знали. По-моему, после того, как в 2014 году произошли определенные события, мне кажется, что только ленивый не узнал о том, что Россия агрессор, Россия узурпатор и прочее, о чем тут же начали вещать в уши из всех всевозможных утюгов все те, кто желал показать Россию страной-монстром. И первую скрипку, конечно, в этом играла Украина, тут двух мнений быть не может. Но в любом случае, спасибо говорим политтехнологу-американисту Олегу Ведутову. И плавно переходим к следующей теме. Вы же понимаете, что как раз всему миру продемонстрировало так называемую российскую агрессию. Конечно же, то, что Крым и Россия воссоединились. Да, для нас это был естественный процесс, ну а для многих европейцев и американцев, о ужас, посмотрите, что они творят. Кстати, а что действительно сейчас происходит в Крыму? Об этом через секунду.
Картина дня.
Ну, могу сказать, что сегодня действительно крымских новостей достаточно много. Вот, в частности, новым вице-премьером крымского правительства назначен Борис Зимин, который ранее занимал должность генерального директора российской газодобывающей компании «Нордгаз». А строительство автоподхода, ведущего к строящемуся мосту через Керченский пролив, сегодня в Крыму стартовало. Ну и сегодня глава региона Сергей Аксенов, представляя в Госсовете Республики отчет о работе крымского правительства, сказал о том, что доходы Крыма по сравнению с украинским периодом выросли в два раза. Сейчас на связи с нашей студией шеф Крымского бюро телекомпании НТВ, ведущий программы «На крючке» на радио КП «Крым» Олег Крючков. Олег, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я вот тут вспоминаю, украинская сторона говорила, для того, чтобы вернуть Крым, нам нужно показать, как хорошо живет Украина. И тогда, мол, Крым сам к нам вернется. Но вот в данной ситуации, судя по тому, о чем сказал сегодня Сергей Аксенов, ну, Украине очень долго этого придется ждать.
Да, ждать придется долго, с учетом того, что Украина сама заблокировала Крым, отрезала последние экономические связи. И с учетом того, что если раньше, вот, допустим, например, пенсии российских пенсионеров и украинских отличались где-то в два раза, то теперь они отличаются в четыре раза. С учетом того, что коммунальные платежи и все остальное выросло гораздо. Вы знаете, после присоединения Крыма самое интересное было наблюдать за бабушками, крымскими пенсионерками, которые всегда поддерживали Россию, когда они приходили на рынок, и вместо всякой обрези они смогли покупать нормальное мясо. Вот у них слезы в глазах стояли. Вот, наверное, это самый такой показательный пример того, как Крым собирается вернуться в Украину.
Угу. Скажите, пожалуйста, Олег, а вот те цифры, которые сегодня донес глава региона Сергей Аксенов, там прозвучала в том числе и фраза о том, что увеличивается прибыль промышленных предприятий. Неужели удалось так быстро восстановить то, что было, ну, практически разрушено, забыто и уничтожено?
Ну, во-первых, заработали судостроительные заводы. Это Керченский завод «Залив», завод «Моря», Севастопольский завод, которые все эти годы стояли. На «Заливе» восстановлен полный цикл производства судов. А чтобы вы понимали, какой это завод, это самый большой сухой док в Европе. На этом заводе строился единственный российский атомный лифтеровоз «Северный морской путь». И теперь они полностью загружены военными и гражданскими заказами. Они не работали 25 25 лет. Понятно, что такой рост промышленности, он обоснован, восстанавливаются другие заводы. В Крыму было много военных заводов именно. Фиолент в Симферополе работает, парашютный завод в Феодосии. И подтягиваются другие производства.
Угу. Ну и вот бытовая оценка все-таки, Олег, мы понимаем, что сложностей достаточно много. Вот если можно коротко, вот этот позитивный настрой, он сохраняется? Или все-таки рутина и будни немножечко как-то сейчас народ заставляет смотреть на то, что происходит уже с такой, ну, критической точки зрения?
Нет, ну, с критической точки зрения крымчане смотрят, как бы у нас достаточно проблем, все-таки влияет логистика, потому что после того, как Украина перекрыла воду, транспортное сообщение, грузовые потоки, логистика в Крым достаточно дорогая, и пока не построен мост, у нас цены, ну, практически московские, выше, допустим, чем в соседнем Краснодаре. Но люди к этому нормально подходят, критикуют некоторых нерадивых чиновников. В Крыму есть такая проблема, многие чиновники перешли из, скажем так...
Олег, я прошу прощения, мы завершаем. Олег Крючков, шеф Крымского бюро телекомпании НТВ, был с нами на связи.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».